Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Будем разбирать ключевые, любопытные сообщения, которые приходят, события, которые продолжают происходить. В этом часе наш гость Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, хотелось бы побеседовать с вами про нефть по $38 за баррель. Вот такой заголовок от Bloomberg. В принципе, памятуя про установленный недавно рядом западных стран потолок цен на российскую нефть, возникают вопросы не только о возможной корректировке этого показателя, но и о перспективах добычи углеводородов, о дальнейших продажах. Есть сообщение о том, что в прошедшем году добыча была увеличена на 2%. Среди покупателей выделились три крупных: Китай, Турция, Индия. Вот что будет дальше с закупками, насколько просто удобно. Хочется с вами тоже побеседовать. Насколько... Давайте начнем, наверное, с того, что Bloomberg — это, ну, издание, которое передает, конечно, правду, но порой гоняется за громкими заголовками и подает ее, как это сказать, немножечко в виде, который будет интересен, скажем так, определенной категории населения. Вот здесь расскажите, пожалуйста, насколько сейчас это рыночная ситуация, вот этот заголовок про 38, что вообще происходит, как это все реагирует и связано и с потолком, и с сегодняшними реалиями?
Ну, вы правы, тут публикацию Блумберга стоит рассматривать детально, потому что вот заголовок действительно, что цена российской нефти упала до $38 за баррель. Ну, вот. Но если мы дальше копаемся, да, Блумберг, он помимо того, что как, просто публикует какие-то статьи, он еще является таким бизнес-терминалом. Блумберг-терминалы – это инструмент, который используется во всем мире трейдерами, компаниями и так далее. Они кучу статистики разной публикуют, в том числе в режиме онлайн, там, где стоит сколько нефть в каждом конкретном танкере. Вот такую услугу они тоже предоставляют. Но стоит там разобраться. В общем-то, речь идет о том, сколько отдельная партия нефти стоила в конкретном порту, в Приморье. Mm-hmm,
да.
Мы видим четкую тенденцию, что сейчас чем дальше отгрузка нефти происходит от азиатских рынков сбыта, тем больше установилась вот эта скидка. То есть, например, скидка на тот же самый сорт Urals с российской нефти, но в Новороссийске она уже меньше. Если мы смотрим российскую нефть на Дальнем Востоке, а мы довольно много поставляем и напрямую в Китай по трубе, и по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан, ВСТО, до порта в Приморске, там Новороссийск, ну, под Владивостоком, там, условно говоря. Вот. И там сорт ВСТО, он немного отличается от Юрлса, и у него привязка идет к стоимости ближневосточной нефти. И там скидка вообще $7-8 на баррель, поэтому говорить о том, что вся российская нефть теперь торгуется по $38 за баррель, как это можно сделать вывод из заголовка, неправильно. Вот. Плюс к тому, надо понимать, что сейчас такой некий переходный период идет. С 5 декабря против России были введены два типа санкций. Первый – это окончательно запрещено покупать российскую нефть, которая перевозится танкерами странам Евросоюза. Ну, то есть мы окончательно уходим на азиатские рынки. И второй тип санкций – тот самый потолок цены. И получается, что нам надо искать, выбивать как бы конкурентов с азиатских рынков, чтобы окончательно там разместить все свои объемы нефти. И второе – это у нас, по всей видимости, возникает дефицит танкеров, которые лояльны к России и могут перевозить российскую нефть. Потому что там международные, например, компании, которые занимаются перевозками, хоть сейчас, например, там цена российской нефти чисто рыночными индикаторами оказалась ниже потолка, но они, по всей видимости, тоже боятся ее перевозить. Потому что в санкциях сказано, каждый перевозчик должен, в общем-то, узнавать, сколько стоит нефть. Вот. Ну а как это сделать, не совсем понятно. Он что, должен справку взять у собственника нефти? Окей, взял он справку. А он должен, например, проверить достоверность? Мало ли, что ему там напишут. Или не должен? Вот никто пока не понимает, как все это должно работать, поэтому все просто боятся перевозить российскую нефть. Поэтому сейчас у России, я думаю, что два типа проблем. Во-первых, мы будем вынуждены снизить объемы экспорта. Вот о чем говорил, кстати, Александр Новых, что, по всей видимости, это произойдет в декабре еще. Второе, это то, что мы должны опять давать, в общем-то, скидку на российскую нефть, для того, чтобы вот отвоевать, можно сказать, себе место на азиатских рынках сбыта. Но что позитивно как бы для России, или, по крайней мере, внушает оптимизм, это то, что примерно точно такая же картина была в 2022 году, вот весной, то же самое. Российскую нефть боялись покупать европейцы, считая токсичной, и мы вот экстренно переходили на азиатские рынки. И тогда тоже мы снижали экспорт и увеличили скидку на наш нефть на каждый баррель. Но в итоге к сентябрю уже по объемам экспорта мы восстановились к тем показателям, которые были на начало года. А скидка тоже постепенно-постепенно, медленно уменьшалась. И к 1 декабря она составляла всего лишь $18, хотя на максимуме была тогда 35. Вот. Поэтому и сейчас, я думаю, что, как и в 2022 году, постепенно-постепенно будет восстанавливаться объем экспорта. Мы будем формировать и дальше флот лояльных к России танкеров, находить рынки сбыта в Азии и постепенно объемы экспорта восстановим, я думаю, что и скидка тоже будет уменьшаться, но опять же тоже надо повторить, что она и сейчас не на всю российскую нефть такая. Вот. А чем дальше как бы порт отгрузки от азиатских рынков, тем больше получается скидка.
Ну, всегда приятно, когда человек компетентный и разбирающийся не то, что прочитает статью, а прочитает ее внимательно и укажет на те, на те пункты, на которые нужно действительно внимание обратить. Игорь Ильич, а про добычу что скажете? Вот как раз заявление Новака вы упомянули. Оно, в частности, касалось того, что повышенной добычи не будет. Вот 2% за 2022 год отметили. А что дальше?
Ну, 22-й год, тут понятно, почему увеличилось, потому что постепенно-постепенно все первое полугодие, фактически до ноября, росли квоты на добычу в рамках ОПЕК+. Угу. И у нас в целом, в общем-то, объем добычи рос тоже вслед за квотами, хотя на самом деле квоты росли быстрее, и мы на самом деле квотами сейчас не ограничены уже. То есть мы добываем меньше, чем нам положено квотами, как, кстати, большинство участников ОПЕК+. Мало кто может выполнить уже квоты эти. Вот. Но в 2023 году основная проблема у нас это вот именно возможность доставить до рынка сбыта. Угу. Потому что те же самые квоты в виде потолка цен, они же не про то, что запрещено покупать российскую нефть, там, если она стоит выше 60. Нет. Купить можно по любой цене, и отдельные американцы и европейцы подчеркивали, что никаких вторичных санкций за покупку не будет, что это не запрет на покупку, это запрет на перевозку нефти и страхование этих перевозок, если она стоит больше $60 за баррель. Поэтому основная стратегическая задача для нас – это найти возможность доставки нашей нефти до покупателя, до Индии, Китая, Юго-Восточной Азии. Вот для этого мы и формируем тот самый лояльный себе флот, там многие называют это сумеречным флотом и так далее. Сколько там сейчас танкеров, сказать сложно. Я думаю, что все-таки, наверное, пока их недостаточно, чтобы все объемы перевести наши нефти. Но вот это как раз задача на первый и второй кварталы, вот доформировать этот флот, чтобы нам все объемы экспортировать успешно. Вот основная задача именно в этом заключается. Как доставить нефть? Если мы сможем выполнить, тогда, соответственно, мы вернемся на объемы экспорта, которые были на начало 2022 года еще.
Доставить, перевести, застраховать. Теперь уж приходится в этих, вроде бы, мелочах, на самом деле очень важных деталях акцентировать внимание. Игорь Валерьевич, еще тоже такой момент. В течение дня ожидается публикация, в течение определенного времени вперед ожидается публикация правил, я даже не знаю, как сказать, работы с трейдерами по продаже российской нефти. Вот здесь чего-то дополнительного ожидать, учитывая, что эти трейдеры тоже должны каким-то образом где-то с потолком работать, где-то наоборот не работать. Вот проясните, на что здесь обратить внимание, что может принципиально поменяться?
Ну, я думаю, что здесь Россия в качестве ответа на введенные вот эти санкции в виде потолка цены выбрала наиболее такой рыночный механизм. То есть жестких запретов не предусмотрено. То есть там нет запрета на продажу нефти в страны, которые ввели против нас этот потолок. Ну, это на самом деле правильно, потому что эти страны и так со своей стороны до этого еще ввели запрет на импорт к себе нашей нефти. Поэтому повторять их санкции нет, наверное, особо смысла никакого. Были и призывы сформировать некого единого экспортера, российской компании дать, но тоже по этому пути не пошли. Я думаю, что как раз учитывали тот самый опыт 22-го года, о котором мы сейчас говорили, что компании, в общем-то, сами восстановили объемы экспорта и постепенно уменьшали скидку. Поэтому вот выбрали вариант, что в контракт нельзя вписывать, там есть в контракте формула ценообразования. Откуда, как мы считаем стоимость каждого танкера? Вот обычно привязки к стоимости там, тех сортов, которые торгуются на бирже. То есть такие механизмы именно рыночные. И вот российский ответ заключается в том, что мы разрешаем формулу ценообразования, как и раньше, писать только вот эти рыночные инструменты. А вписывать туда, что рыночный инструмент. Но чтобы цена была не выше потолка цены некого такого, вот это нельзя в контракте прописывать. И я думаю, поэтому здесь чисто бюрократически, на самом деле, будет такой документ правительственный, который закрепит, что именно в контрактах никакого упоминания потолка цены не должно быть. И, в общем-то, на этом все ограничено. То есть мы видим, что правительство делает ставку на то, что коммерческие компании сами договаривались между собой.
Игорь Валерьевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии и очередное напоминание, что читать нужно не только заголовки, а обязательно постараться, пусть не мелкий шрифт, но хотя бы несколько абзацев после этого. Ну а для деталей можно обратиться на Радио Спутник, на наш сайт radiosputnik.ru. Подробно разбираем ситуацию в эфире, естественно. Ну и в телеграм-канал Радио Спутник уходят самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Игорь Юшков на Радио Спутник.